помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, суббота, 8 сентября. Сегодня в уроке «Россиеведения» мы говорим о взаимоотношениях США и России во времена Бориса Николаевича Ельцина. И у нас в гостях политолог, писатель, американист Михаил Юрьевич Синельников-Аришак. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема эта у нас возникла неспроста. Сейчас активно обсуждают расшифровки, которые опубликовала библиотека бывшего президента США Билла Клинтона. Они рассекретили более 1000 документов. И вот эти вот несколько сот страниц этих расшифровок охватывают 18 личных встреч и 56 телефонных разговоров за период с 93 по 99 год. Ну и говорят, что рассекретили их еще в июле, вот, но сейчас они как-то так очень уж легли в повестку дня, и многие их обсуждают, и, собственно, хотели поговорить о том, как личность Бориса Николаевича Ельцина влияла на взаимоотношения России и США. И, наверное, начнем с того момента исторически, как он стал президентом Российской РСФСР тогда еще. И, собственно, насколько я понимаю, его контакты международные начинались еще и до этого.
Да нет, не особо там начинались контакты. Мы как будем говорить о частностях или, так сказать, все-таки общо, да, о процессах,
а которые тогда происходили. А давайте и о том, и о другом.
Да. Ну, Борис Николаевич, да, Борис Николаевич Ельцин, ну, так сказать, нужны были союзники, чтобы оправдать государственный переворот, после которого он пришел к власти. Ему надо было остаться у власти, легитимировать эту власть в глазах международного, так сказать, сообщества. Ну, как вот на Украине, допустим, Петру Порошенко. Надо было придать себе законный вид, статус, вот, так сказать, новой власти. Вот и Борису Николаевичу. Ну, а где ему искать еще союзников? Среди самых сильных. Кто, так сказать, после того, как СССР прекратил существование, остался самым сильным? Соединенные Штаты Америки. Вот, собственно говоря, в этом и лежит нюансы трогательной любви Бориса Николаевича к США на том этапе. Но я бы не взваливал бы все на, так сказать, на одного Бориса Николаевича, он был тоже очарован, как и многие здесь, вот, сказать, я имею в виду на пространстве СССР, вот, и мы почему-то решили, что рай — это не умозрительная категория, а такая, знаете, конкретно географическая, да, вот, то есть, вот, смысл песни «Goodbye, Америка, где я не буду никогда», я понял после того, как проехал все Соединенные Штаты Америки, и лично, так сказать, и посмотрел. И я понял, в чем главный-то смысл. Никогда не потому, что я не могу взять билеты там. И вообще кто-либо, кстати, Америка не так тяжело попасть, как многим это мнится. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Но та самая Америка, которая существовала, существует у некоторых и поныне, так сказать, в мозгу, ее просто нет. А мы тогда решили, что она есть, что вот у рая есть, сказать, географические координаты, надо просто скопировать, надо просто, сказать, условно говоря, вместо елок посадить пальмы, и будет нам тут счастье. И вот в русле этой логики мы и действовали.
С чего начинается взаимодействие вот это, собственно?
Да ну как, ну, начиная там с назначения, так сказать, на различные посты, да, с, так сказать, с объяснения, так сказать, как вот этой всей лапши, которую повесили, так сказать, нам на уши. Ну вы что хотите сказать, что в августе 91-го в стране было так же плохо, как, к примеру, в августе 1941 года? Вы что хотите сказать, что, так сказать, к нам подступал голод? холод, и не было ничего, и вдруг, и никто не отвечает вопрос, ну, почему, например, не распечатали, раз было настолько все плохо, государственные резервы, это специальные есть такие вещи, созданные для, так сказать, помощи страны, так сказать, в наиболее критический период. Вот. Если ничего не было, то откуда же все так быстро взялось, и так далее. Есть, в общем, конкретные, так сказать, вопросы, вот, на которые достаточно легко, вплоть до самой, так сказать, приватизации, потому что, ну, возникает вопрос, хорошо, приватизация, а почему вот сначала надо было сделать прелиберализацию цен и обнулить, а потом приватизацию, а почему не наоборот, почему не приватизация, а потом, сказать, вот этот самый пресловутый отпуск цен. И логических объяснений здесь нет. Здесь нет, здесь, сказать, идут какие-то, ну, лишь бы не было в гражданской войны, нам что говорили-то? А гражданская война, между прочим, была, кто в этом... Я не про какие-то вооруженные конфликты говорю, там, чеченские, там, например, это ярко выраженная просто форма, а вы зайдите на российские кладбища, вы посмотрите, сказать, сколько там лежит людей, молодых людей, сказать, погибших там от взрывов, от огнестрельных ранений, вы называете их бандитами, ну да, наверное, так сказать, была такая форма, но это был передел собственности, он всегда кровавый. И столько, сколько погибло тогда, вот даже вот в этих вот конфликтах по переделу, сказать, собственности, это и есть гражданская война. Словом, все случилось, все вот, сказать, все вот эти вещи произошли, связанные с распадом государства, и прежде всего с переворотом. Переворот. Борис Николаевич Ельцин стоял во главе переворота, да? А те, кого называют ГКЧП, которых собирались судить за измену Родине, ну, еще по тому Советскому кодексу, это была вообще такая зеркальная ситуация, они как раз декларировали сохранение Советского Союза, сохранение государства, там, в обновленном виде и так далее, и так далее. И вот, это тоже интересный факт о том, как быстро признали, сказать, вот этот вот распад СССР. Никто не встал, сказать, и не сказал, ну а как же, а Хельсинские соглашения, а границы, ну как же так, нельзя. Нет, признали одномоментно. Я бы вот в качестве эпиграфа взял бы, например, слова Козырева, тогдашнего министра иностранных дел, вот, который он сказал тогда еще живому президенту Никсону. Вот. Он сказал так, когда его Никсон попросил очертить круг национальных интересов новой России, вот, он сказал, вы знаете, мы слишком долго были, что называется, зациклены на Советский Союз, на национальных интересах. Слишком долго мы как-то бы... И совершенно упускали из виду общечеловеческие ценности. Поэтому мы сейчас будем уделять большее внимание общечеловеческим ценностям. И если вам, сказал Козырев, министр иностранных дел, бывшему президенту США, есть что нам подсказать, мы с удовольствием готовы вас выслушать. Но то, что потом как бы вот с такими взглядами там человек Козырев, допустим, живет сейчас в Майами, этому удивляться, так сказать, не приходится. Там ведь что получилось? Они думали, что им, сказать, вот людям таких взглядов, сказать, ну, все мы за все хорошее и против всего плохого.
Да.
Но человечество не живет единым колхозом. Оно не живет единым организмом, не живет единым социумом, мизинец воюет с ухом иногда, к сожалению. И всегда в приоритете, ну, просто так вот сложившаяся система, будут стоять, сказать, приоритет граждан конкретной страны. Все остальные будут во вторую, в третью, в пятую, в десятую и так далее.
Ну, вот нам сейчас это кажется нормальным совершенно.
Что именно?
Когда в приоритете интересы граждан твоей страны.
Ну, слушайте, во-первых, ну, далеко...
Ну, насколько я понимаю, в Советском Союзе...
Что в Советском Союзе?
Ну, вот была вот эта вот политика, там, помочь бедным и, там, не знаю, африканским странам, и все это наши друзья так и так далее и тому подобное.
Это везде бы декларируется. И, кстати, допустим, Соединенные Штаты нам помогали. Сказать, я вообще не имею в виду историю ленд-лиз. История с ленд-лизом, они не нам помогали, они себе помогали. И вот только тогда надо, сказать, воспринимать вот это вот, сказать, ленд-лиз... Вот это надо, так сказать, и видеть именно так. Я имею в виду помощь в 20-х годах. Вот мы как-то говорим про интервенцию. Да, была интервенция, я это не отрицаю. Но в 20-х годах была и другая, так сказать, в кавычках, интервенция. Другой десант — это помощь, так сказать, гуманитарной администрации была такая. Во главе стоял ее Гувер, будущий президент. Когда, так сказать, на территорию РСФСР приходило продовольствие, проводилась вакцинация, и Горький тогда сказал, это великое достижение, это огромная помощь. Спасибо, так сказать, вам, и этому обязательно будет стоять памятник. Я считаю, что этот памятник должен стоять. Вот помощь конкретно американцам именно в те годы. Это не им нужно, это нужно нам. И, так сказать, там, если тоже разобрать, почему это происходило, там тоже есть, сказать, много нюансов. Ну, часть помощи была оплачена, сказать, большевиками, но часть. Остальное действительно было благотворительное. Почему? Это, знаете, был такой прообраз с планом, сказать, то, что потом будет называться план Маршалла. Вот прообраз был такой, потому что после Первой мировой войны скопилось очень множество, сказать, там, в американских складах, там, и продовольствия военного, и товаров военного назначения, которые для войны Первой мировой предназначены, и бросать их на внутренний рынок значило обрушить, цены. А, да, поэтому они помогали уже тогда, разным странам, там, Франции, Англии, переправляли. А, они в том числе, конечно, переправляли там и Колчаку из этих же запасов. И большевикам они тоже думали, что, вот такая помощь, мы их подсадим, большевиков имеется в виду, прикрепим их к своей экономике. Вот таким вот образом, да? То есть прагматичный подход их понятен. Вот, и логика действий их понятна, вот, но это не умаляет самого факта, вот той конкретной, помощи, я считаю, что памятник должен стоять.
А вот теперь во время, распада, вернее,
дальше,
после уже.
Дальше, почему это стало возможным, почему мы поверили, что вот есть, рай на Земле в конкретных географических координатах. Дело в том, что была огромная кампания по своей собственной пессимизации, да, мы сами себя сминусовали, да, это вот знаете, как ребенка, постоянно говорить, ты дебил, ты ни к чему не способен, все, что ты не делаешь, у тебя получается плохо, вот, это отвратительно, ты посмотри на себя, ты посмотри на своих соседей, и если ребенку это долбить на протяжении, очень большого количество времени, действительно вырастет закомплексованный чудак, который вряд ли на что будет способен. И вот эта вот пиар-компания, да, она, вот этот вот такой, исторический стриптиз, там, срывание с себя там различных рубищ, язв, да, он, этот такой национальный мазохизм, он был нам свойственен вот в те годы. Кому-то из тщеславия, вот смотрите, как я тут всех разоблачаю. А к тому, кому-то из прекраснодушных мечт, да, вот, да. Причем вот даже все те разоблачения, все же познается в сравнениях, да. То есть если вот на всем протяжении, истории брать Российскую империю, Советский Союз, все, в наших географических границах не происходило ничего такого, чтобы не происходило везде, на всем этапе становления человечества, вообще всего, да. Вот, ничего, мы не лучше всех, мы не хуже всех, мы такие же, как все. Но мы вдруг отказались себя считать такими же, как все. Вот, и мы решили, что мы сами-то себя...
Для самобичевания не было оснований?
Нет.
Вы считаете, не было?
Не было.
Ну, а как же вот эти тезисы о том, что экономика России в то время...
Экономика — это что? Как переводится слово?
Народное хозяйство.
Да, правила ведения, с греческого, да, правила ведения, домашнего хозяйства. И, Ксенофон, который ввел это слово, мудрец древнегреческий, он бы очень удивился, если бы услышал, что экономика растет, экономика падает, он бы, пришел в замешательство, да. Экономика — это правило, это набор правил, как ПДД, правила дорожного движения. Если плохие ПДД, не такие знаки, не такие, как бы, вот, там, здоровье. Да, знаки надо менять, их правильно расставлять, да, но ПДД это не могут быть наукой такой вот точной вот в этом понятии. ПДД не могут расти, не могут падать, не могут уменьшаться. И как бы глупо рассуждать в той причине, слушайте, давайте вот мы правила ПДД, так сказать, да не правила ПДД, это инструмент. Главная цель должна быть безопасность и комфортность езды по дорогам. Вот эта цель. А у нас мы рассуждаем вот в этой вот логике, вот надо что-то там, чтобы подросло, что-то там упало, какое-то глупое соревнование, да, сказать ни о чем, кто лучше сыграет в покер, да. И из-за этого здесь корень очень многих проблем лежит. Я же не говорю, что там были какие-то хорошие правила, да, но это были правила своего домашнего хозяйства, своего, с учетом географии, с учетом, так сказать, истории, с учетом там, так сказать, различных сложившихся отношений, да, они были свои. А потом раз, мы решили вдруг присоединиться, так сказать, к правилам чужого народного хозяйства.
Да, вот, собственно,
я... Горю эскимосу, если он будет жить по народному хозяйству папуаса.
Угу. Просто я почему это говорю? Многие, да, когда появились особенно эти расшифровки, отмечали, что вроде как Ельцин с Клинтоном говорили не на равных.
И вроде? Вот... Да вы что? Ну,
не вроде все говорили? Придерживаются этого мнения.
Нет. Вот здесь я абсолютно, не то, что вроде они говорили не на равных, точка.
Вот, и некоторые при этом говорят, что у России, собственно, и не было оснований говорить на равных.
Ну, это смотря из чего исходить. Вот те, кто говорит, вы тоже так считаете?
Нет, я спрашиваю вас.
А, нет, мне вот надо, из чего исходят те, которые говорили, сказать, что не было так оснований считать. Да, страна, страна была порушена, произошел государственный перерыв. Да, были определенные проблемы, и... сказать, действительно, в тот момент, сказать, что-то либо диктовать, вот, это было, ну, во-первых, даже и не нужно, мы перестали строить коммунизм во всем мире, да, но сдавать именно в таком столько национальных интересов, вот, как сдал Ельцин, да, вот, это тоже, вот конкретно для такой сдачи, mm-hmm. да, сказать, оснований не было. Вот, и вот именно для такой, в такой форме. И главное не в этом. Ну, ладно, там сдали там что-то, сказать, все печально, плохо, ну, сами дураки, сами как бы поверили, ну, что там, сказать, если есть как бы вот какой-то хитрованный, если есть лох, ну, сказать, вина в том числе и на лохе лежит, почему он так поверил, почему он так очаровался. Но проблема в том, что именно тогда мы, сказать, потеряли, например, одна из главных, независимость — это собственная финансовая система. Ведь суверенитет государства не определяется не только количеством ракет, но и независимостью, например, финансов. Это очень важная составляющая. Кто в этом сомневается? Ну, например, и говорит, а вот не было денег, а вот не было тогда, вот надо было платить зарплаты и пенсии, и до сих пор вот мы сидим, ждем, так сказать, каких-то инвестиций, все зациклено на это. Ну, как вот если бы Робинзон Крузо сидел бы на своем островке и ждал бы инвестиций, пока там ему не привезут на остров, и ничего бы не делал. Те, кто ждет инвестиций, пусть ответят на вопрос, а вот была, допустим, великая, и не было денег, да, была, например, Великая Отечественная война. Там, помимо прочего, выплачивались денежные довольствия военнослужащим. Mm-hmm. Производилась финансово-хозяйственная деятельность, да, сказать, в рублях, да, платились различные, сказать, содержания в большом, так сказать, количестве. При этом была треть экономики потеряна, где-то разрушена, а то и половина. Где-то под оккупацией, остальная работала на, нужды, сказать, обороны. Так почему же тогда Сталин не сидел, а где деньги? Мне нечем платить, так сказать, зарплаты и пенсии, да, условно говоря. Вы поймите, государство — это и есть деньги. Это и есть деньги. В разные времена деньгами можно объявить все, что угодно. Например, в Канаде там одно время деньги, роль денег исполняли из категральные карты, да. А, например, там на Чукотке в первые годы советской власти там, ну, не хватало просто самих, сказать, банкнот, все, их они менялись. Там, например, ставили на виноводочные этикетки печать, и они тоже служили, сказать, деньгами. Вопрос в том, что во что вы верите. Вы верите в эти деньги, значит, они будут существовать в ваше сознание. И сминусовать свои собственные деньги, да, прицепиться им, сказать, к другой финансовой системе, причем, сказать, на том этапе, это уже, сказать, так как это слишком поздно даже произошло, но это понятно, это нижние этажи, сказать, пирамиды. И вот то, что вот так вот произошло, вот отсюда все сегодняшние проблемы. И когда нам говорят, слушайте, ну, там 20 лет прошло, там, или сколько там, с 91-го, а вы вот все до сих пор, сказать, вспоминаете, там, те годы, это знаете что? Это вот как, сказать, к примеру, слушайте, а вам вот тогда, 20 лет назад, отрезало ножки, а вы что до сих пор не танцуете? Вот, и присоединение нашего домашнего хозяйства, условно говоря, к чужому, к придуманному вот этому вот глобальной экономике, то есть нас пытаются, сказать, заставить поверить в то, что это есть такой якобы отдельный колхоз, ну, такой большой мир, да, живет, и нам вот в этом колхозе будет хорошо. В Российской Федерации нет, не будет. И мы до сих пор очень плотно сидим в этом самом, в глобальном во всем вот в этом вот мире. Вот. Кто в этом сомневается, ну, пускай, произведет 45-й по 61-й год, посмотрит масштаб сделан на просторах и не только. А ведь кто Европа, то той ее часть, которая нам принадлежал, кто восстанавливал, за счет каких ресурсов и инвестиций, например, был восстановлен Дрезден, да, который был разнесен в щебенку, и вина Дрездена была только потому, что к нему подходили советские войска. Да? Откуда все это? Это было восстановлено, это потом заработало, потом, был создан атомный проект. Ведь вот смотрите, сейчас, ну, не секрет, да, как, собственно говоря, что лежит в основе ядерного оружия. И много стран хотели бы его создать, но почему-то не могут. Все это описано, все это есть в учебниках. Почему не могут? Потому что технологии, надо что-то делать, да, уметь, да, мочь. Mm-hmm. И, это дорого. Но как же мы тогда, без инвестиций, без всего, мы сделали атомный проект, космический проект, там, параллельно был же запущен, да, без всяких инвестиций. И это вопрос к вопросу о том, что вот, ну, давайте смотреть все через инвестиции. Если вы хотите построить дом, вам нужны кирпичи, производство кирпичей, а уже потом, возможно, деньги.
Угу. Собственно, было бы интересно чуть подробнее на этом остановиться, чтобы вы рассказали, что конкретно мы просили и что конкретно мы получали.
Просили когда?
Ну вот, собственно, при Ельцине. Что Ельцин просил? Потому что помимо вот этих...
Помните, там история такая была, когда Примаков развернулся... А, это, кстати, вот к вопросу нынешней политики, да, о том, что да нет, ну надо с американцами разговаривать. Ну, что бы вот ни случилось, ну, они нам плюют в суп, они нам плюют, там, в лицо, а мы разговаривать, вот будем разговаривать, и каждый чьих там кто встречается. И мы все время, вот нам так декларируется с нашей внешней политики сейчас, что вот надо разговаривать, да? Вот, знаете, иногда полезно помолчать, пожить параллельно. Ведь если брать всю историю российско-американских отношений, там, с конца 17 века, когда Петр I встретился с Уильямом Пеном, вот, мы очень большие отрезки времени жили, параллельно друг другу, и, такой, знаете, паритет, конкуренции, и нормально при этом все было относительно, да? Вот, ну вот, сейчас вот мы опять, вот мы, нас дверь, а мы в окно, нет, давайте мы поговорим, нет, давайте мы с нашими партнерами, ну, хотя бы даже риторику сменили бы, ну, что это за сексуально-танцевальный термин «партнеры», блин, вот. Так вот, я к чему говорю, знаете, а как же тогда Евгений Максимович Примаков? А как же он тогда развернул самолет, да? Не надо же, наверное, было. И знаете, была такая, она и сейчас есть, «Коммерсант», тогда написала такая, вышла статья, это вот к вопросу, что мы просили. И там был огромный такой заголовок, 15 миллиардов долларов потеряла Российская Федерация из-за разворота Примакова над Атлантикой. И там скрупулезно перечислялись все те кредиты, которые Примаков мог бы попросить у, так сказать, у Америки, которые Россия могла получить, чтобы потом их выплачивать. И заметьте, нам не дали, мы не получили эти кредиты, и ничего страшного не произошло.
На этом мы остановимся и продолжим после новостей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16.36, у микрофона Эльвира Хасаншина. Мы сегодня в уроке «Россиеведение» говорим о взаимоотношениях США и России во времена Бориса Николаевича Ельцина. У нас в гостях политолог, писатель, американист Михаил Юрьевич Синельников-Аришак. И вот мы уже говорили, собственно, о финансовых взаимоотношениях, скажем так. И я вот спрашивала по поводу того, что мы просили и что мы получали.
Ну вот, возвращаясь к тому, нет, нам почему еще кредиты-то активно давали, денежки, да? Для того, чтобы, так сказать, привязать нашу финансовую систему к мировой, да? Вот, ну это началось еще в СССР, мы вступили, так сказать, в МВФ, подали Международный валютный фонд, и, так сказать, после этого, так сказать, уже Россия продолжила эту линию. И вот это был очень большой идиотизм, да, вот, ну, настолько, вот, последствия мы сейчас все ощущаем, когда следим за курсами, за прочее, вот на этом фронте мы сдали настолько свою независимость, да, ну, фактически полностью, что вот как-то сейчас удивляться, почему вот так вот происходит, ну, странно, ну, вот вам ответ лежит. Ведь знаете, какая штука? Денег очень много. Просто потому, что в силу, так сказать, процента, да, деньги увеличиваются по географическому, в геометрической прогрессии, а экономика развивается линейно, и финансы никогда не будут, так сказать, покрывать вот при таком нынешнем, так сказать, характере их развития, эмиссии, так сказать, то, что называется товарами, услугами и прочего. Денег не просто много, их очень много, да. И, нужно эти деньги куда-то, сказать, выводить, куда-то их, сказать, девать, да. А вот, например, вас не вызывало вопросов, почему у государства с самым большим долгом, считается самая устойчивая валюта, государство, да. Самым большим государственным долгом, самая устойчивая, так сказать, валюта, причем, так сказать, этот долг в той самой валюте, которую она контролирует.
Не вызывало, да.
Так вот, вот эти вот триллионы, да, там я даже не говорю, сколько, это вообще никакого значения не имеет, это просто деньги, которые выведены из оборота. Нет никаких ни товаров, ни услуг, чтобы, допустим, обеспечить, если эти деньги вдруг сейчас проснутся, да, это технически легко, не даже печатать, какие печатать станки, просто зажечь цифры, так сказать, на компьютерах, и вот они возникнут. Девать их некуда. И, так сказать, все государства, когда выходили на, так сказать, резервную валюту после, так сказать, Бреттон-Вудс, это началось, да, вот, договорились, что часть, так сказать, денег складывать в свои так называемые резервы, да, то, что мы знаем под золотовалютным резервом. Ну, золото — это громкое название, золото там, сказать, немного относительно всего остального, да, а в основном это вот те деньги, которые выведены из оборота, и привязывается валюта, сказать, внутренняя, вот к этим вот, сказать, цифрам, которые выведены из оборота, и таким образом вот это вот курс, вот это вот, сказать, эмиссия, да, это всего лишь баланс определенных цифр, да, и если кто-то думает, что где-то что-то лежит, вот, где-то лежат какие-то богатства, которые надо взять и куда-то вложить, слушайте, ребята, вложить ничего нельзя, они уже здесь. Вот, вот эти вот рубли и вот те вот, так сказать, та валюта, да, она у нас эмиссия, так сказать, выпуск рублей происходит вот благодаря той валюте, да. А ее соотношение и есть курсы. Если, так сказать, взять одни цифры вложить, да, то, ну, просто, так сказать, будут движения определенного курса, игра виртуальных цифр, вот, и ничего в этом такого особо хитрого нету. И, сказать, вот этот нюанс, когда мы не можем, сказать, сами контролировать выпуск рублей, когда нам надо, и убирать их из оборота, когда им не надо, да. Смотрите, если выпустят очень много денег, да, больше, чем достаточно, они, конечно, вызовут инфляцию. Сразу все подорожает. Ну, допустим, выпустить денег в два раза больше, чем их нужно, да. Все подорожает, сказать, сразу в два раза, там, да. Не сразу, а там по истечении какого-то времени. Но если вот этот вот выпуск, если эти деньги, которые, сказать, вышли, сказать, больше, чем нужно, они вот там, где они вышли, они сразу станут, подешевеют кредиты. Ну, то, что денег просто стало много. А если их вывести из оборота, из своего национального, отправить куда-то еще, инфляции там такой, можно избежать. И, сказать, вот вывод вот этих вот лишних денег из оборота долларов, ну, например, вы помните, как в 90-м сколько стоила квартира в Москве, да? Вот. И сколько стоит она сейчас? Вот почему произошла такая долларовая инфляция здесь у нас, в той валюте, которую мы, к выпуску которой мы не имеем никакого отношения? Вот это и есть вывод лишних денег из оборота. И очень глупо стремиться вот к этой виртуальной игре цифр в ущерб собственному домашнему хозяйству. То есть мы хуже, чем дикари. Те, ну, меняли хотя бы за бусы, за зеркальца, за какие-то там, так сказать, ножички, там какие-то, ну, реальные ништяки, условно говоря, там, как они казались тогда там индейцам, да? Но мы же меняем виртуальность, реальность за виртуальность. Именно это мы ставим, так сказать, во главу угла нашего собственного домашнего хозяйства. Это более чем странно. Да еще и рассуждаем все именно в этих категориях, да. Ну, ладно, я для вас не авторитет. Ну, есть же фраза, классика, это Саймона Кузнеца, американский экономист, который создал, сказать, вот эту, придумал систему ВВП. А вот, на самом деле, его звали Семен Абрамович Кузнец, он выходец из Российской империи. Так вот, он сказал, корреляция между ВВП и благосостоянием отсутствует. Не надо заниматься спекулятивным теоретизированием. Вот эти вот рассуждения, это спекулятивное теоретизирование. И это не я сказал, это Саймон Кузнец сказал, который придумал вот этот ВВП. И, сказать, так как вот мы, сказать, реально не ведаем, что творим, да, вот, сказать, те, кто управляет, вот и происходят все, сказать, абсолютные проблемы. Вот смотрите, первая новость у вас сегодня была про, сказать, Дерипаску, про вот эти карающие меры и все прочее. Да, конечно, для Дерипаски лично вот эти вот, сказать, карающие меры, принятые в отношении, ему лично это больно, потому да. что это лично его интерес. Но с точки зрения государства, государство — это не люди, это полная, так сказать, ерунда. Алюминий из-за того, что, так сказать, на него поднялась или упала стоимость, он не потеряет своих качеств, да? Это в отличие от денег, потому что цифры можно воспроизводить до бесконечности. Цифр, сказать, цифры не веют, сказать, какой-то, сказать, границы. А вот алюминий, он конечен, да? Из-за того, что то же самое нефть, любые другие ресурсы, да? И то, что там, сказать, накладывается, если вы, сказать, ставите препоны на, сказать, выходе этого алюминия, сказать, на внешние рынки, да, не даете, да, он, естественно, начинается дорожать, как и произошло. Почему вдруг сначала были резкие, сказать, такие санкции прямо вот против Дерипаску, потом вроде как стали договариваться, потому что произошел резкий всплеск стоимости алюминия на, так сказать, на биржах. И там, сказать, было лобби. Сказать, нет,
вы думаете, это было цель.
Давайте, естественно, вынужден, но смотрите, если бы этот алюминий, как вот сейчас предлагает его Дерипаска, закупать, сказать, государству, да, если бы он был, сказать, у государства, да, государству все равно, ну, поднимайте, у вас же не будет алюминия, да, вот, здесь и надавить подобным образом, условно говоря, на, сказать, на страну, очень, сказать, проблематично. Надавить можно на конкретные персонали, да, на конкретные, так сказать, людей, и они начинают прогибаться, они начинают сдавать, сказать, свои национальные интересы, это то, что называется компрадорство. А некоторые, и еще есть искренние, вот мы, кстати, к Ельцину опять
да,
за кольцо. Да, возвращаясь. Понимаете, все дело, ну, опять же, сейчас дело не в Ельцине, у него, сказать, конкретные цели, ему нужно объяснить было государственный переворот, которым, во главе которого он пришел к власти. А была категория людей типа Козырева, ныне живущего в Майами. Им казалось, что их, если они будут подаваться, их пустят в мировой класс управленцев. Ну, условно говоря, вот, ребята, мы к вам пришли, вот, мы сделали все, что вы хотели, ну, вот, давайте мы вместе будем рулить планетой. А нет, нет, так не получится, ну, просто потому, что, во-первых, там своих хватает, но даже не в этом. Рассуждая в таких категориях, вы являетесь полезными идиотами. Идиоты не в медицинском, а так в Древней Греции называли человека, который ничего не понимает, не разбирается в политике, да? И являясь полезным идиотом, кто ж тебя допустит до, так сказать, реальной политики, если ты в ней ничего не понимаешь? А многие считали, что да, мы вот, так сказать, это и, так сказать, политический класс, и, так сказать, бизнес-класс, да? Ну вот мы все вместе, вы там немножко подвиньтесь, мы, так сказать, присоединимся к вам и будем, так сказать, вот вместе, так сказать, управлять. Нет! И теперь ситуация какая? Я уже говорил, что деньги — это цифра, да, и просто с одними цифрами прийти, если за ними не стоит реальных наполняющих, ну, у тебя там на Западе эти цифры отберут. Вернее, как, ты их сам потеряешь, да, потому что ты не понимаешь правила той игры так глубоко. Посмотрите, все наши великие бизнесмены, коммерсанты, они только здесь великие, а там они абсолютно, так сказать, нет, никто и звать никак. Причем здесь они с нуля поднимались, а туда они вроде приехали, так сказать, с деньгами, с большими, ну, да, они ведут какую-то жизнь, но далеко от элиты, да? Вот. Просто они не понимают, они не росли в тех правилах, они их не задают. И они со своими цифрками, так сказать, они их очень быстро потеряют. Их даже вот не то, что их там какие-то санкции их отберут или что, но просто вот не понимая правил игры, вот, они не смогут их долго удерживать там, так сказать, mm-hmm. на Западе. А они думали, что все, да, ну вот здесь вот придаток есть, здесь мы будем делать дела, отсюда качать, а там мы будем жить, потому что, ну, тут еще надо все строить, эти комфортные условия жизни, а там вроде все готово, поэтому очень все здорово, отсюда берем, там живем, все, так сказать, замечательно, но выяснилось, еще раз, ну, кому нужен там, условно говоря, так сказать, со своими цифрами без, так сказать, реального алюминия, да? Да вот. Никому.
В связи с этим вопрос уже конкретно про Ельцина и Билла Клинтона. Из всех этих расшифровок следует, что они такие вот друзьяшки. Друзьяшки, но дружба какая-то такая немножко односторонняя, мягко говоря. И,
да не было. Собственно... Дружба строилась то я на тебе, то ты подо мной. Вот если это можно назвать дружбой, то вот было так.
Вот, оцените, собственно, отношение Билла Клинтона и отношение Америки. Вот оно какое было тогда к Ельцину и
оно
к
было
стране?
Такое, оно было такое, которое мы заслужили. Оно было унизительное, оно было ужасное, оно было... Ну, они... у меня нет претензий к американцам, то, что они себя так вели. У меня претензии к нам, тем, кто вот, те, кто... Вы знаете, вот жизнь, она не заканчивается, я имею в виду жизнь в таком широком понимании, не конкретного человека, да, и все возвращается на любом уровне. Вот, сейчас вот пенсионеры, да, вот, плачут, слушайте, это вы сейчас пенсионеры. А тогда, когда, так сказать, был 91-й год, вы многие были реальные, так сказать, такие люди, которые могли бы что-то делать. Ну, вам было как-то, ну, кому все равно. Кто-то считал, да ну, а что, ну, зачем? А может, а кто-то очарован был, да, и вы махнули рукой на то государство, на которое вы работали. А потом пришло чужое государство. Российская Федерация, несмотря на всю преемственность, это чужое государство, да? И вы вдруг решили чужому государству предъявлять какие-то претензии. Все, так не будет. Вот как было там, так не будет. И вы напрасно связываете это с какими-то конкретными персоналями. Ну, был бы не этот, был бы другой, так сказать, был бы третий, вот сейчас бы, так сказать, все было по-другому. Да не было по-другому. Это правила сложились, да? Правила вот так вот, так сказать, произошло. И теперь другие реалии. Как жить, об этом, конечно, надо думать, но вот, так сказать, бросать вот такие обвинения в адрес типа вот государства, вот, я не виноват, ну, мы все виноваты, и, так сказать, у нас как бы модно любить страну, но плевать в государство, да, так, мода такая есть. Вы забыли, что происходит, когда государство, какое бы оно ни было, оно уходит из страны. И вы остаетесь один на один с социал-дарвинизмом. И когда государство возвращается в страну, да, это тяжело, да, все, но в противном случае, так сказать, вам придется жить, если кому-то нравится социал-дарвинизм, ну тогда что же, тогда, так сказать, вопросов нет. Это я говорю просто к тому, что, ну, мы много предъявляем претензий к какому-то абстрактному государству, да, и есть за что, я говорю, наши, так сказать, правила, наша финансовая система, она далеко от совершенства и своего собственного, так сказать, туземства. Но и мы виноваты. Мы виноваты в том, что мы допустили, что нам влезли в мозги, да, и мы сами себя решили сминусовать. Мы сами себя спессимизировали, да, мы перестали верить в сами себя. А без этого ничего не получится.
А я тем временем напомню наш СМС-портал +7 925 888 88 948. Присылайте свои сообщения, я их буду читать. В Телеграм можете написать «Говорит МСК-бот», в Твиттер «Говорит МСК». Если хотите позвонить в прямой эфир, то телефон 8 495 7373 948. А я тем временем еще один вопрос задам по поводу Америки и взаимоотношения с Россией. Тогда вот из этих же расшифровок пишут, что Билл Клинтон продавил все свои решения. Ну, то есть все, что нужно было, Америка осуществила. А Россия, тем не менее, нет. Но некоторые политологи оценивают не так жестко его выступление и говорят, что, в общем, он делал, что мог.
Слушайте, это не разговор. Это не популярно сейчас мне, конечно, сравнивать со Сталином, да, но это примерно как, знаете, проиграть, войну, и потом, ну, я делал все, что мог. Я вот, я Гитлера ругал. Я говорил, ай-яй-яй, вот, ну, война проиграна, да, и выражение, он делал, что мог, нет, слушайте, мы забываем главный принцип, кому много дано, с того много и спрашивается, да, это и есть то, что мы называем справедливостью, это есть равновесие, да, есть день, есть ночь, ну, весь мир построен на равновесии, и кому дается много в разных, так сказать, в разных понятиях много, да, так сказать, вот конкретно Ельцину, то, что он стал президентом, с него много и спрашивается, и вот так вот, ну да, ты делал все, что мог, слушайте, ты не по приговору суда находился на этом посту, не можешь что-то делать, напиши заявление, уйди в отставку, да, нет никакой проблемы, да, ты решил вот нам, объяснять, что вот ты для нашего блага, это неоднократно повторял, начиная в 92-м году, вот это знаменитое выступление в Конгрессе, вот, когда он сказал, боже, храни Америку, ну, правда, добавил Россию тоже, потому что совсем уж, не будем, да, но на тебе лежит, на тебе ты назначал, вот это, а никто не хотел, условно говоря, там, никто не мог, то, что начал Гайдар, конкретно вот этих людей. Что значит никто не мог? А Явлинский, например, там писал свои программы. Я не знаю, хорошие они, плохие, но они были, да, и вот эти вот рассуждения. Да деньги, правда, никто же ничего не хотел, деньги валялись на земле, это было легко. Знаете, это рассуждение шулера, это рассуждение мошенника. Знаете, вот там, допустим, мошеннику залезть в карман легко, да, и он тоже может так говорить, а просто деньги вот валяются на земле, ну так вот метафорически. Он выразился, я их просто поднимал, а вы просто, это самое лохи, да? И поэтому рассуждать вот так, он делал все, что мог, да, значит, он не мог ничего. Если там, есть, да, он пытался выражать озабоченность, да, он пытался, грозить пальцем, да, он произносил какие-то слова, но судить-то не по словам, а по делам. У меня вообще нет к нему никаких вопросов, там, как он себя вел, там, и оркестр можно дирижировать, не в этом, да, вот не в этом претензии, но вот именно при тебе то, что называют великим достижением 90-х, вот эти же правила вы заложили, именно тогда, именно там лежит основа, именно тогда отрезало ножки, а мы сейчас не танцуем, мы до сих пор в пляс не можем пойти.
Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здрасте.
Да, представьтесь.
Андрей, Москва. У меня, во-первых, замечание по поводу Дерипаски и хотел спросить насчет Горбачева. Значит, по поводу Дерипаски. Несколько недель назад по каналу РБК сказали, что прибыль «Русала» за первые полугодия этого года составила $952 миллиона, что это в два раза больше, чем в прошлом году. Поэтому я не понимаю, чего он тут начинает просить, чтобы у него начали выкупать алюминий, если он и так в шоколаде, гораздо лучше, чем раньше. Второе. В 90-м, 91-м году, это одна из причин поражения ГКЧП, у нас ведь, видимо, по прямой указке Горбачева, который врал, видимо, что он за социалистический выбор, у нас велась активное промывание мозгов на предмет, нам расписывали прелести рыночной экономики. Показывали, в каких шикарных особняках живут удачливые западные бизнесмены и прочее, прочее, прочее. В результате, когда пришел ГКЧП, собственно, еще Павлов, когда в конце весны или начале лета 91-го года приехал на ЗИЛ, работяги потребовали, даешь рыночную экономику. Короче, вот как вы считаете, вот это вот умышленно Горбачев все делал, или это было как-то помимо него? И то, было ли враньем его фраза «я за социалистический выбор»? На словах, а на деле было все наоборот.
Спасибо.
Я разделяю Ельцина и Горбачева. Хотя, если судить с точки зрения государственных интересов, да, они виноваты, конечно, начал Горбачев. Но я разделяю. Я все-таки считаю, что Горбачев был искренне очарован. Это эффект, знаете, очарованного туземца, да. И Ельцину надо было конкретно сохранять свою... Нет, Горбачев тоже, конечно, хотел сохранить власть, но все-таки он инициировал процесс, он начал что-то делать, и он ни черта не понимал в то, что он делает. Ну, например, когда в 1987 году было принято решение сменять, финансовые контуры, и в наличные деньги потек так называемый безнал, вот, это вот тогда люди стали терять веру в советский, рубль, да, вот тогда смешение, слом вот этой вот системы, то, что называлось реформой, это, было один из предтечи вот того положения, в котором мы сейчас. Что касаемо Ельцина, Ельцин на многие вещи шел сознательно, да, Ельцин как бы понимал, он придумал себе историческую миссию, борьба, с коммунизмом, он таким образом оправдывал себя в своих собственных глазах и все того, что он, он навертел, да, потому что, ну, человеку тоже надо жить с какой-то идеей. Вот он решил, что это его миссия, ну, ради бога, ты так решил, это твои проблемы, ты так думаешь, почему ты решил, что и остальным это надо. Вот, а Горбачев, ну, вот знаете, человек, который оказался, непонятно, не на своем месте, да, но я не верю в то, что у Михаила Сергеевича, была какая-то действительно такая уж скорость, хоть ему приписывали и золото партии, и какие-то там миллионы, ну, вспомните хотя бы, как Михаил Сергеевич, рекламировал пиццу, да, вот это национальное унижение, но не рекламировал бы он пиццу, если бы у него было золото партии.
Угу. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, вы рассказываете об этикетках, да, печать можно поставить, но главное и расписаться, и люди верят на банкноте той росписи, той репутации. До сих пор в Deutsche Bank можно сдать гитлеровские рейхсмарки, и их примут по курсу и выдадут нынешние евро. А у нас сталинские, ленинские, брежневские, андроповские, черненковские, горбачевские, ельцинские. Деньги хоть сдавай, хоть не сдавай, ничего под них ты не получишь. Вы говорите, что Сталин платил деньги во время войны, и потом, да, с мешками денег приходили после войны. 46-й год реформа, которая превратила все эти деньги с 29-го года по 47-й год в пыль в одну секунду, в Новый год. А потом голод страшный, когда перестали ленд-лиз давать.
Это когда год? Подождите. В 1947 году не было широкого голода.
Широкого не было. 2 миллиона просто вы? Локотскую республику.
Это,
вы расскажите.
Это,
да,
откуда? Это откуда цифра 2 миллиона?
Ну, откуда? У вас какое образование? Вот как вы попали на это радио? Здесь приличные люди.
Я с улицы просто зашел, поэтому у меня конкретный вопрос про 2 миллиона. Про 2 миллиона мне конкретный вопрос. Откуда цифра?
Эти цифры есть везде, понимаете, только
где,
их не оглашают.
Везде? Я сейчас выйду на улицу, везде эти цифры?
Да.
Николай, давайте вы зададите
свой вопрос. Хорошо, я хочу закончить. Хорошо, пускай не было там голода, пускай не было. На вашей совести эти 2 миллиона.
Конечно,
хорошо,
на моей совести.
Пускай, на вашей совести. Центральная Россия, это не Поволжье даже. Да, а 21-й год, вы говорите, там американцы немножко кормили. В день по 10 миллионов. И это фонды частных.
Что? Вы что несете? 10
миллионов человек кормили
по Поволжье. Да вы что, с ума что ли зашли.
Да. А... Николай, извините.
Ну да, все, извините, вот этот бред я слушать не могу, это, знаете, как, сказать, из времен. А что касаемо мешков денег, вы попробуйте как-нибудь кушать деньги напрямую. Вот, вам, я думаю, очень сильно понравится.
Да, а мы тем временем завершаем нашу продачу. Передачу у нас был политолог, американист Михаил Юрьевич Синельников Аришак. Мы говорили о взаимоотношениях США и России во времена Бориса Ельцина.